«Почему на старт долгой прогулки не пускают зрителей?» — спросил Гарати.
«Это отвлекает идущих!»
— раздался в ответ резкий голос. Гарати повернул голову. С ним заговорил невысокий, темноволосый, очень собранный с виду мальчишка с номером 5 на вороте пиджака. Гарати забыл его фамилию. «Отвлекает?» — переспросил он.
«Да!»
— номер 5 пошел рядом с Гарати.
«Главный говорил, что самое важное в начале долгой прогулки — это сосредоточенность и спокойствие».
В задумчивости он прижал большой палец к кончику острого носа. На носу осталось ярко-красное пятно.
«И я согласен. Возбуждение, толпы, телекамеры — это все потом. А сейчас нам одно нужно — сосредоточиться».
Его глубоко посаженные темно-коричневые глаза глянули на Гарати, и он повторил:
«Сосредоточиться!»
«Лично я, — вмешался Олсен, — сосредоточен на том, чтобы вовремя поднимать ноги и опускать».
Пятый, судя по всему, обиделся.
«Необходимо успокоиться, сосредоточиться на себе, и непременно нужен план. Кстати, меня зовут Гэри Баркович, из Вашингтона, округ Колумбия».
«А я Джон Картер», — сказал Олсен. «Моя родина — Барсум, планета Марс».
Баркович скривил губы в довольной ухмылке, которая, впрочем, тут же пропала.
«Я так скажу. Есть часы, должна быть и кукушка», — заявил Олсен.
Однако Гарати казалось, что Баркович мыслит весьма трезво. Казалось, на протяжении следующих 5 минут, пока один из солдат не выкрикнул:
«Предупреждение! Предупреждение пятому!»
«У меня камень в башмаке!» — прошипел Баркович.
Солдат ничего не сказал. Он просто спрыгнул с фургона на обочину дороги как раз тогда, когда с ним поравнялся Баркович. В руке у него был хронометр из нержавеющей стали, совершенно такой же, как у главного. Баркович остановился и снял башмак. Вытряс камешек. Его темное, напряженное, блестящее от пота лицо не дрогнуло, когда солдат объявил:
«Второе предупреждение пятому!»
Баркович провел ладонью по затянутой в носок подошве.
«Охо!» — произнес Олсен.
Все они уже обернулись и шагали теперь спиной вперед.
Стеббинс, все еще держась в арьергарде, прошел мимо Барковича, даже не взглянув на него.
Баркович стоял в одиночестве, чуть правее белой линии, и завязывал башмак.
«Третье предупреждение пятому! Последнее!»
В желудке у Гарати перевернулся какой-то предмет, вроде липкого слизистого комка. Ему не хотелось смотреть, но и не смотреть он не мог. Не то чтобы он, идя спиной вперед, берег энергию при любой возможности, но он не мог не взглянуть. Он почти что чувствовал, как испаряются последние секунды Барковича.
«Ох, влип, по-моему, парень», — сказал Олсен. «Сейчас билет получит».
Но Баркович уже выпрямился. Он еще помедлил, чтобы отряхнуть с колен дорожную пыль, а потом затрусил вперед, нагнал основную группу и перешел на ровный шаг. Он обошел Стеббинса, который так и не взглянул на него, и поравнялся с Олсеном. Баркович улыбнулся, его карие глаза сверкнули.
«Видел? Зато я получил передышку. Это входило в мой план».
«Может, ты так и думаешь», — возразил Олсен, громче, чем обычно.
«Я только знаю, что у тебя теперь 3 предупреждения. Ради каких-то паршивых 1,5 минут тебе теперь придется шагать 3 часа. А какого хрена тебе понадобилось отдыхать? Мы же только стартовали».
Баркович обиженно и зло взглянул на Олсена.
«Посмотрим, кто из нас первым получит билет», — сказал он. «Все это входило в мой план».
«Твой план подозрительно напоминает ту штуку, что периодически вываливается у меня из задницы», — заявил Олсен.
Бейкер подавил смешок. Баркович фыркнул и обогнал их. Олсен не мог отказать себе в удовольствии и выпустил последний залп.
«Смотри, не споткнись, приятель! Они больше предупреждать не будут! Они тебя просто...»
Баркович даже не оглянулся, и Олсену пришлось сдаться. Когда часы Гарати показывали 9 часов 13 минут, Гаррити позаботился о том, чтобы перевести их на минуту назад. И они добрались до вершины холма и начали спуск, с ними поравнялся джип главного. Он ехал по обочине, противоположной той, по которой двигался автофургон. Главный поднес к губам работающий на батарейках мегафон.
«Рад сообщить вам, друзья, что вы одолели первую милю в вашей дистанции. Хочу также напомнить вам, что на сегодняшний день самый длинный участок трассы, пройденный идущими в полном составе, составляет 7 миль 3/4. Надеюсь, вы превзойдете этот результат».
Джип уехал вперед. Олсен, казалось, с удивлением и даже страхом обдумывал услышанное. «Даже меньше 8 миль», — подумал Гаррити. «Кто бы мог предположить?» Ему-то казалось, что, по крайней мере, до полудня ни у кого, даже у Стеббинса, билетов не будет. Он вспомнил Барковича. Этому стоит всего один раз в течение ближайшего часа снизить скорость.
«Рэй!»
— окликнул его Арт Бейкер. Он уже снял плащ и повесил его на руку.
«Скажи, у тебя была какая-нибудь особая причина выйти на долгую прогулку?»
Гаррити отвинтил крышку фляги и сделал глоток воды, вкусной холодной воды. Слизнул оставшуюся на верхней губе каплю. Замечательное ощущение. Замечательное.
«Даже не знаю», — подумав, ответил он.
«Вот и я тоже», — Бейкер задумался. «Может, у тебя что-нибудь случилось? Неприятности в школе?»
«Нет».
«У меня тоже. Только, по-моему, это не имеет значения. По крайней мере, сейчас».
«Да, сейчас не имеет», — согласился Гаррити.
Разговор сошел на нет. Они в этот момент проходили через небольшую деревеньку, мимо сельского магазина и заправочной станции. Возле заправки сидели в шезлонгах два старика, похожие на старых черепах. Их глубоко посаженные глаза внимательно наблюдали за процессией. Стоящая на крыльце магазина молодая женщина подняла на руках маленького сына, чтобы он смог как следует разглядеть идущих. Двое мальчишек, как показалось Гаррити, лет 12, проводили их грустным взглядом. Ребята начали прикидывать, сколько они уже прошли. Прошелестел слух, что второй патрульный фургон отправлен вслед за полудюжиной лидеров, основная группа их уже не видела. Кто-то сказал, что они делают 7 миль в час, кто-то возразил 10. Кто-то безапелляционно заявил, что вырвавшийся вперед парень сник и уже получил 2 предупреждения. Гаррити подумал про себя, что в таком случае они бы уже нагнали того парня. Олсен прикончил начатую еще на старте плитку шоколада Уэйфа и запил ее водой. Кое-кто также закусывал, но Гаррити решил подождать, пока не проголодается по-настоящему. Он слышал, что пищевые концентраты очень хороши, такими питаются в космосе астронавты. В начале 11-го они миновали знак «Лаймстоун» — 10 миль. Гаррити вспомнил ту единственную долгую прогулку, на которую его взял с собой отец. Они тогда поехали на Фрипорт и видели, как идущие проходят через город. И мама была с ними. Идущие устали, у них набрякли мешки под глазами. Они почти не замечали приветственных криков «Ура!» и машущих рук, но зрители все равно, не умолкая, подбадривали тех, за кого они болели или на кого поставили в тотализаторе. Когда они вернулись домой, отец сказал ему, что люди стояли вдоль дороги от самого Бангора. Вне городской черты смотреть не так интересно, да и доступ для зрителей строго запрещен, вероятно, чтобы идущие могли идти спокойно и сосредоточенно, как и говорил Баркович. Дальше, вероятно, к зрителям будут относиться не столь сурово. В том году идущие подошли к Фрипорту после 72 часов пути, если не больше. Гаррити было тогда 10 лет, и все происходившее на его глазах произвело на него сильное впечатление. Главный обратился с речью к толпе, когда идущие находились в милях в пяти от города. Начал главный со слов о соревновании,